Глава вторая. Период второй. 600-1300 годы. Первая глава вела нас в ужасный период, известный в истории мира как «темные века». Это и в самом деле были темные, кровавые и до крайности жуткие столетия. Преследования Римской католической церкви были суровые, жестокие и постоянные. Война с целью уничтожения безжалостно следовала за спасающимся бегством христианами во многие страны. След крови – это почти все, что осталось во всех местах, особенно в Англии, Уэльсе, Северной Африке, Армении и Болгарии. И везде можно было найти христиан, ревностно старавшихся остаться верными учению Нового Завета. Обратим теперь внимание на соборы, названные Вселенскими. Будем помнить, что все они были основаны и проводились будто по образцу апостольского собора в Иерусалиме, Деяния 5 глава, только с другими представителями. Но ничто, носящее одинаковое название, не отличалось так, как эти соборы от Иерусалимского. Коснемся 8 соборов, созванных не папами, а императорами. Все эти соборы проходили на территории восточных или греческих церквей, но на них всегда были представители римских церквей. Первый собор проходил в городе Никее в 325 году. Он был созван Константином Великим, и в нем принимали участие 318 епископов. Второй был собран в Константинополе в 381 году по инициативе Феодосия Великого. На нем присутствовало 150 епископов. В первых столетиях епископами назывались пасторы отдельных церквей. Третий собор был создан Феодосием II и Валентином III и проходил в Ефесе в 431 году. Участвовало в нем 250 епископов. Четвертый собор состоялся в Халкедоне в 451 году по созыву императора Маркиана. В нем принимали участие 500 или 600 епископов и митрополитов. Митрополитами назывались пасторы столичных церквей. На этом соборе было принято учение о Деве Марии, Матери Христа, которой следовало поклоняться. Сначала это новое учение вызвало большое волнение. Многие возражали, но в конце концов оно превозмогло и было принято как неизменное учение католической церкви. Пятый из этих 8 соборов был проведен в Константинополе второй раз в 553 году по распоряжению Юстиния при участии 165 епископов. На нем были рассмотрены и осуждены некоторые богословские писания. Шестой собор проходил также в Константинополе в 680 году. Созвал его Константин IV, Подонатус, Бородатый, с целью осуждения ереси. На этом заседании папа Онорий был смещен и отлучен от церкви. В то время непогрешимость пап еще не была провозглашенной. Сессии Седьмого собора проводились в Никее в 787 году, второй раз в этом городе, по указанию императрицы Ирины. На заседаниях было утверждено поклонение изображениям и поклонение святым. Церковь вовлекалась все глубже и глубже не в христианство, а в язычество. Последний, восьмой, из так называемых восточных соборов, созданных по воле императоров, состоялся в Константинополе в 869 году. Инициатором его был Василий Мареда. Во Вселенской церкви обнаружились серьезные проблемы. Между главами двух ветвей, восточной и западной, греческой и римской, Понтием Еленом в Константинополе и Николаем I в Риме возникли непримиримые разногласия. Спор разгорелся до такой степени, что они отлучили друг друга от церкви. Католическое христианство оказалось без главы. Собор был создан с целью урегулирования этого вопроса. В рядах Вселенской церкви произошел раскол. С тех пор до настоящего времени все попытки залечить разрыв были безуспешными. Духовная папская власть с того времени постоянно возрастала. Уже не императоры, а римские папы созывали соборы. В это время появилось новое учение. Правда, оно было не единственным, но особенно важным. Это учение о причастии младенцев. Их не только крестили, но и принимали в церковь. Как члены церкви они должны были участвовать в вечере Господней. Столкнувшись с немалой проблемой, как причастить ребенка, духовенство решило макать хлеб в вино. Этот способ применялся в течение многих лет. Со временем к этому прибавилось еще одно учение, провозглашающее такое причастие одним из средств спасения. На Четвертом Вселенском соборе, состоявшемся в Халкидоне в 451 году, к растущему списку заблуждений было присоединено еще одно совершенно новое учение. Учение о поклонении Марии, Матери Иисуса, известное под названием Мариолатрия. У верующих появилась нужда в новом посреднике. Расстояние между ними и Богом было таким огромным, что им казалось мало одного посредника, несмотря на то, что им был сам Христос, Сын Божий. Возникло мнение, что нужно иметь еще одного посредника, и Марии, как посреднице, стали возносить молитвы, а она, согласно новому учению, передавала их Христу. Два других лжеучения появились в католичестве в 8 столетии. Они были провозглашены в Никейском соборе в 787 году. Первое лжеучение, иконопочитание или поклонение изображениям, было прямым нарушением одной из заповедей Божьих – «Не делай себе кумира» – Исход 24. А второе лжеучение – поклонение святым. Для этого учения нет ни малейшего основания в Библии. Только один случай обращения к святому приведен в Писании, чтобы показать его безрассудство. Это молитва богача к Аврааму. Луки 16, 24-31. Это только некоторые из многих коренных изменений новозаветного учения, принятые Церковью в VII-VIII веке. Во время изучаемого нами периода гонимые верующие носили разные имена, например, донатисты, патерины, катары, павликиане и анабаптисты, а немного позже – петербрусиане, арнольдисты, генрикиане, альбигойцы и вальденцы. Некоторые группы по причине постоянных и ужасных гонений всегда были на виду у общественности, а некоторые – оставались малоприметными. Не нужно думать, что все гонимые были всегда и во всех отношениях верны новозаветным учениям. Они были обычными людьми и, как все, боролись с искушениями, старались побеждать. В основном они были верными, а некоторые на фоне гонений проявили особенную верность. Будем иметь в виду, что в то далекое время у многих верующих были только некоторые книги Нового Завета и довольно редко полный Ветхий Завет. Библия еще не была напечатана. Ее переписывали и сохраняли в рукописях. Написанная на пергаменте, пищем материале из кожи, Библия была очень объемистой. Только в немногих семьях и даже не во всех церквях была полная Библия. По всей вероятности, перед формальным принятием канона в конце IV столетия было очень мало рукописей полного Нового Завета. Приблизительно из 1000 известных рукописей только около 30 экземпляров включали все книги. В период темных веков при преследовании христиан большие усилия принимались к уничтожению Писания. Поэтому в основном люди имели только некоторые отдельные книги Библии. Очень важно отметить, что с целью предотвращения дальнейшего распространения убеждений, противоречащих католическим, были приняты чудовищные и невероятные меры. Прежде всего, безрассудно сжигались различные письменные труды. По мнению историков, уничтожение книг и различных писаний является главной причиной трудностей в восстановлении подлинной истории. Почти все духовные писатели и проповедники умерли мученической смертью. Это был крайне кровавый период. Все группы упрямых еретиков, каким бы они именем ни назывались и где бы ни жили, жестоко преследовались. К ним относились, например, донатисты и павликиане. Еретиками считались все, кто отказывался отступить от своей веры и верить так, как католики. А католичество все больше и больше впитывало язычество, иудейство и под влиянием гражданской власти больше издавало новые законы, чем исполняло старые. Обратим внимание еще на некоторые искажения новозаветного учения, внедренные в церкви в рассматриваемый нами период. Почти невозможно сейчас представить их в порядке их обнародования. Фактически очень трудно, а порой невозможно установить точную дату появления некоторых из них. Они в известной степени похожи на католическую систему и возникли в процессе развития. Особенно в первые годы доктрины католической церкви подвергались постоянным изменениям. Через дополнение или изъятие, через замену или отмену. Католическая церковь перестала быть новозаветной церковью, если вообще она когда-либо была ею. Она больше не была исполнительной организацией, проводящей в жизнь данные Богом законы, но стала законодательным органом, произвольно отменяющим старые постановления и производящим новые. Одним из новых лжеучений, провозглашенных в то время, была декларация о невозможности спасения вне церкви. Католической, разумеется. Другие церкви в то время не признавались. Или будь католиком, или погибай. Иного положения не было. Новым и очень серьезным отступлением от учения Нового Завета были индульгенции. Чтобы сделать новое учение более эффективным, католичество объявило о кредитном счете в небесах. Появилось учение о заслуге добрых дел, которые якобы являются средством спасения и пополняют кредитный счет, из которого всегда можно что-то извлекать. Первым, наибольшим капиталовложением в этот небесный счет были добрые дела Господа Иисуса. Так как Он не сделал никакого зла, и Его добрые дела были не нужны Ему лично, то они все пошли в кредитный счет для пользы других. Кроме того, все излишки добрых дел апостолов и всех добрых людей, живших после них, кроме тех дел, что нужны были им самим, были прибавлены к этому счету, так что он стал невероятно большим. Вся эта неисчислимая сумма, по мнению католиков, была зачислена на кредит церкви, и только церкви, с разрешением пользоваться им для нужд бедных смертных грешников и расходовать его по мудрому усмотрению. Каждый человек нуждается в таком небесном кредите. Отсюда и произошла продажа индульгенций. Всякий, желающий, мог купить эту грамоту для себя или своих родственников и даже для умерших друзей. Цены зависели от величины совершенных проступков, даже тех, которые будут сделаны. Эта возможность иногда приводила к крайним злоупотреблениям, что признают и сами католики. В некоторых исторических книгах и энциклопедиях поданы списки цен на индульгенции за разные грехи. Чтобы сделать две последние ереси более эффективными, понадобилось еще одно лжеучение. Согласно ему, существовало чистилище, место между небом и адом, через которое должны пройти люди для очищения от всех грехов, кроме смертных. Даже святые должны проходить через чистилище и оставаться в нем до полного очищения огнем. Но у святых есть преимущество – получить помощь через небесный кредитный счет посредством молитв и индульгенций. Так одно отступление от учения Иисуса Христа неизбежно влечет за собой вереницу других. Здесь уместно рассмотреть, чем отличается римско-католическая церковь от православной. Первое. Православные были в большинстве своем славянами и распространялись в России, Болгарии, Сербии и других славянских странах. Римские католики обитали в основном в Италии, Франции, Испании, Южной и Центральной Латинской Америке, Мексике и других государствах. Второе. Православные крестят погружением в воду, а католики – кроплением, притязая на право и власть изменять учение Библии о крещении. Третье. Православные продолжают соблюдать обряд причастия младенцев. Католики оставили его, хотя раньше учили, что это одно из средств спасения. Четвертое. Православные, совершая вечерю Господню, дают прихожанам и хлеб, и вино, а католики только хлеб. Вино принимают священники. Пятое. Православные разрешают священникам жениться, католики запрещают. Шестое. Православные отвергают учение о непогрешимости Папы, а католики настойчиво придерживаются его. В остальном православные и римско-католические церкви сходны. Разделение на католиков и православных произошло в христианстве в IX столетии. Новые законы и лжеучения вошли в церковь, а с ними новые, крайне жестокие преследования. Я опять желаю обратить ваше внимание на тех, на кого пала тяжелая рука преследования. Если до 1200 года, в период так называемых «темных веков», было умерщвлено около 50 миллионов верующих, как свидетельствует история, то каждые 100 лет погибало более чем 4 миллиона. Это невероятно много. Как мы уже упоминали, железная рука, обогренная кровью, немилосердно опускалась на павликиан, арнольдистов, генрикиан, петробрусиан, альбигойцев, вальденцев и анабаптистов. На одних больше, на других меньше. Эту страшную часть нашего повествования мы оставим без детального рассмотрения. В течение многих лет проходили соборы, но не вселенские. Это были в основном законодательные съезды, на которых принимались новые постановления, вносились изменения в гражданские и религиозные законы. Все это противоречило Новому Завету. Помните, что это были действия учрежденной церкви, вступившей в брачный союз с языческим правительством. И эта церковь стала больше омерщвленной и оязыченной, чем государство христианизированным. Пренебрегая учением Нового Завета, содержащим все необходимые законы, относящиеся как к личной жизни христианина, так и ко всей церкви, человек попадает в губительный водоворот. Ведь всякий ошибочный закон, а все законы, прибавленные к Библии, ошибочны, неизбежно и скоро вызывает необходимость другого, а этот последний – следующего, и так без конца. Иисус Христос не дал церкви законодательной власти. Об этом говорят последние слова Нового Завета. И я тоже свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. «Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде и в том, что написано в книге сей». Откровение 22:18-19. Баптистским церквям тоже следует остерегаться принимать на своих съездах и конференциях такие постановления и резолюции, которые могут быть истолкованы как законы или правила церковного управления. Седьмые и восьмые столетия были периодом, когда снова созывались Вселенские соборы, но не регулярно. Крайняя ограниченность этой маленькой книги лишает возможности распространяться об этих соборах или законодательных съездах, но скажу несколько слов. Первый из так называемых лютеранских или западных соборов, организованных папами, был созван в 1123 году папой Католикстом II. Присутствовало на нем около 300 епископов. На заседаниях был принят декрет, запрещающий римско-католическим священникам вступать в брак. Собрание этого собора я даже не пытаюсь описывать. Несколько лет позже, в 1139 году, папа Иннокентий II созвал еще один собор для осуждения двух групп искренних христиан, известных под названием петробрусиан и арнольдистов. Спустя 40 лет, в 1179 году, Александр III созвал собор. Здесь были преданы проклятию за заблуждение и непочтительность вальденцы и альбигойцы. В 1215 году папа Иннокентий III созвал следующий собор. На нем присутствовало больше участников, чем на всех других соборах. Согласно историческим записям, на заседаниях этого собора участвовало 412 епископов, 800 аббатов и настоятелей монастырей, много послов от византийского двора, множество принцев и дворянской знати. Судя по составу заседателей, на этом соборе обсуждались не только духовные вопросы. Здесь было обнародовано новое учение о сверхъестественном превращении хлеба и вина во время вечери Господней в настоящее тело и кровь Христа. Кроме других влияний, это учение несколько столетий позже вызвало большое возмущение среди руководителей реформации. Новым было постановление о тайной исповеди, исповедание грехов на ухо священнику. Но самым жестоким решением, когда-либо предпринимаемым в истории человечества, решением с кровавыми последствиями, было постановление об учреждении инквизиции и подобных ей религиозных судов, предназначенных для распространения так называемых ересей. Мир наполнен книгами, выражающими осуждение этой невиданной жестокости, придуманной и постоянно применяемой людьми, претендующим на откровение и руководство от Господа. Ничто в истории человечества не может превзойти варварство инквизиции. Я даже не пытаюсь описать его. Могу только посоветовать читателям найти книги об инквизиции и проследить ее деятельность. Будто за недостаточностью сделанного, на этом соборе было принято еще одно страшное постановление – декрет о полном истреблении ереси. Каждая ужасная, черная страница истории мира, исписанная столь страшными и бесчеловечными декреталиями. В 1229 году, спустя всего 14 лет после принятия чудовищных решений, был созван еще один съезд. По-видимому, он не был вселенским. Собор проходил в Тулузе. На его заседаниях было принято одно из самых важных решений, записанных в истории католической церкви. Тулузский собор запретил мирянам и вообще всем членам католической церкви читать Божью книгу, Библию. Отныне ею разрешалось пользоваться только высшим церковным чиновникам и священникам. Этот странный закон игнорировал ясное учение Нового Завета. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5:39. Следующий собор проходил в Лионе. Его созвал папа Иннокентий IV в 1245 году. По всей видимости, главной его целью было отлучение от церкви и свержение с престола немецкого императора Фредерика I. Прелюбодействующая церковь, сочетавшаяся с государством в дни Константина Великого в 313 году, стала главой дома. Она диктовала свою политику правительством государств и по своей прихоти отстраняла и возводила на престол королей и королев. В 1274 году состоялся собор, на котором обсуждался вопрос воссоединения Вселенской Церкви, Римской Западной и Греческой Восточной. Этот чрезвычайный съезд завершился полным провалом.